Внизу была дощечка для сиденья. Чтоб не замерз и мучился, Долли на него надели меховое платье и шапку. Три духовника сторожили по очереди днем и ночью, не откроет ли он чего-нибудь перед смертью. И с того времени доносил один из них, как посажен Степка на кол, никакого покаяния им, учителям, не принес. Только просил в ночи тайны через иеромонаха Маркелла, чтобы он сподобил его святых тайн, как бы он мог принести к нему, каким образом тайна. И в том душу свою испроверг. Марта против 16 числа, по полунощи, 8 часу, во второй четверти. Архиерея Ростовского Растригу Демида колесовали. Рассказывали, будто бы секретарь, которому поручена была казнь, ошибся. Вместо того, чтобы отрубить голову, а труп сжечь, колесовал архиерея. Кикина также колесовали. Мучения его были медленны, с промежутками. Ломали руки и ноги одну за другую. Пытка длилась более суток. Жесточайшее страдание было от того, что туго привязанный к колесу не мог пошевелиться ни одним членом, только стонал и охал, умоляя о смерти. Рассказывали также, будто бы на другой день царь, проезжая мимо Кикина, наклонился к нему и сказал: «Александр, ты человек умный. Как же дерзнул на такое дело? Ум любит простор, а от тебя ему тесно», — ответил будто бы Кикин. Третьим колесован духовник царицы, ключарь Федор Пустынный, за то, что свел ее с Глебовым. Кого не казнили смертью, тем резали носы, языки и рвали ноздри. Многих, которые только слышали о пострижении царицы и видели ее в мирском платье, велено бить батаги нещадно. На площади поставлен четырехугольный столб из белого камня, вышиною в 6 локтей, с железными по бокам спицами. На них воткнуты головы казненных. На вершине столпа широкий плоский камень, на нем трупы, между ними Глебов, как бы сидящий в кругу сообщников. Царевич должен был присутствовать при всех этих казнях. Последним колесован Ларион Докукин. На колесе объявил, что имеет нечто открыть государю. Снят с колеса и привезен Преображенское. Когда царь подошел к нему, он был уже в предсмертном бреду, лепетал что-то невнятное о Христе грядущем. Потом как будто пришел в себя на мгновение, посмотрел в глаза царю пристально и сказал: «Ежели, государь, казнишь сына, то падет сия кровь на весь твой род, от главы на главу до последних царей. Помилуй, царевича, помилуй Россию». Петр молча отошел от него и велел отрубить ему голову. На другой день после казни, накануне отъезда царя в Петербург, назначено было в Преображенском нощеденствие Всепьянейшего собора. В эти кровавые дни, так же, как во время стрелецких казней, как вообще в самые черные дни своей жизни, Петр усерднее, чем когда-либо, занимался шутовским собором, как будто нарочно оглушал себя смехом. Недавно был избран на место покойного Никиты Зотова новый князь-папа Петр Иванович Бутурлин, бывший санкт-петербургский митрополит. Избрание Бахуса подражательного отца совершилось в Петербурге, рукоположение в Москве, перед самым приездом царевича. Теперь в Преображенском предстояло облачение новоизбранного папы в ризы и митру, шутовское подобие облачения патриаршего. Царь нашел время среди московского розыска сам сочинить и расписать весь чин церемонии. Нощеденствие происходило в обширной, бревенчатой, обитой алыми сукнами, освещенной восковыми свечами палате рядом с генеральным двором и пыточным застенком. Узкие длинные столы расположены были подковою. Среди них возвышение со ступенями, на которых сидели жрицы и кардиналы и другие члены собора. Под бархатным пологом трон из бочек, уставленный сверху донизу стеклянными шкаликами и бутылками. Когда все собрались, ключарь и кардинал-протодиакон, сам царь, ввели торжественно под руки новоизбранного папу. Перед ним несли две фляги с вином пьянственнейшим, одну позолоченную, другую посеребренную, и два блюда, одно с огурцами, другое с капустой, а также непристойные иконы голого Бахуса. Князь-папа, трижды кланяясь князю-кесарю и кардиналам, поднес его величеству дары, фляги и блюда. Архижрец спросил папу: «Зачем, братья, пришел и чего от нашей намеренности просишь? Еже облеченным быть в ризе отца нашего Бахуса», — отвечал папа. «Как содержишь закон Бахусов и ваоном подвязаешься? Ей, всепьянейший отче, восставь поутру, еще тьме сущей свету едва являющуюся, а иногда и о полунощи, слив две-три чарки, и спеваю, и остальное время дня не туне. Но сим же образом препровождаю, разными питьями чрево свое, яко бочку, добре наполняю, так что иногда и яство мимо рта моего ношу от дрожания десницы и предстоящей в очах моих мглы. И так всегда творю и учить мне, врученных обещаюсь, инако же мудрствующих отвергаю и яко чуждых анафемствую всех пьяноборцев. Аминь». Архижрец возгласил: «Пьянство Бахусова да будет с тобою, затмевающее и дрожащее, и валяющее и безумствующее во все дни жизни твоей». Кардиналы возвели папу на амвон и облачили его в ризы, шутовское подобие саккоса, амофора и петрохили, набедренника с вышитыми изображениями игральных костей, карт, бутылок, табачных трубок, голый Венус и головы еремки Эроса. На шею надели ему, вместо панагии, глиняные фляги с колокольчиками. Вручили книгу «Погребец» со склянками различных водок и крест из чубуков. Помазали крепким вином голову и около очей образом круга. «Так да будет кружиться ум твой, и такие круги разными видами да предстанут очам твоим от сего дня во все дни живота твоего». Помазали также обе руки и четыре пальца, которыми чарка приемлется. «Так да буду дрожать руки твои во все дни жизни твоей». В заключение архижрец возложил ему на голову жестяную митру. «Венец мглы Бахусовой да будет на главе твоей. Венчаю ас пьяный сего нетрезвого». «Во имя всех пьяниц, во имя всех стекляниц, во имя всех дураков, во имя всех шутов, во имя всех вин, во имя всех пив, во имя всех бочек, во имя всех ведер, во имя всех табаков, во имя всех кабаков, яко жилище отца нашего Бахуса, аминь!» Возгласили: «Аксиос достоин!» Потом усадили папу на трон из бочек. Над самой головой его висел маленький серебряный вакх, верхом на бочке. Наклонив ее, папа мог цедить водку в стакан или даже прямо в рот. Не только члены собора, но и все прочие гости подходили к его святейшеству по очереди, кланялись ему в ноги, принимали вместо благословения удар по голове свиным пузырем, обмоченным в водке, и причащались из огромной деревянной ложки перцовкой. Жрецы пели хором: «О, честнейший отче Бахус, от сожженной семел рожденный, в Юпитеровом недре взращенный, изжатель виноградного веселья, просим тебя со всем сим пьянейшим собором, умножи и настави стопы князя, папы вселенского, во еже тещий вслед тебе, и ты, всеславнейшая Венус!» Следовали непристойные слова. Наконец сели за стол. Против князя папы Феофан Прокопович, рядом с ним Петр, тут же Федоска против Петра царевич. Царь заговорил с Феофаном про только что полученные вести о многотысячных самосожжениях раскольников в лесах Керженских и Чернораменских за Волгою. Пьяные песни и крики шутов мешали беседе. Тогда по знаку царя жрецы прервали песнь Бахусу. Все притихли, и в этой внезапно наступившей тишине раздался голос Феофана: «О, каянные сумасброды, неистовые страдальцы! Ненасытную похотью жаждут мучения, воли себя передают сожжению, мужественно в пропасть адскую летят и другим путь показуют. Мало таких называть бешеными. Есть некое зло, равного себе не имеющее имени, да отвержет их всяк и поплюет на них». «Что же делать?» — спросил Петр. «Объяснить надлежит увещанием, ваше величество, что не всякое страдание, но только законно бываемое богоугодно есть. Ибо не просто глаголит Господь: блаженны изгнанные, но блаженны изгнанные правды ради».